Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Голос и эротика – тема передачи, которую подготовила Тамара Леленкова.
Нельзя укусить себя за локоть или увидеть свои уши, не прибегая к особым ухищрениям. Так невозможно услышать собственный голос без своеобразного зеркала, магнитофонной записи. Невозможно одновременно говорить изнутри и слышать себя снаружи. Наверное, поэтому большинство людей просто не обращают внимания на собственное звучание. Те же, кто случайно услышал свой голос, записанным на пленку, как правило, огорчаются и поскорее стараются забыть неприятный опыт. Хитрые профессионалы, аферисты, певцы и актеры пользуются неведением большинства, шлифуя как драгоценность редкостные контральты и бархатные баритоны, чтобы легче очаровывать слушателей простаков. Потому как человеческий голос воздействует самым прямым, неосознанным образом на впечатлительные человеческие души и особенно на женщин. За объяснениями подобной чувствительности я обратилась к сексопатологу Юрию Решетнику.
Врожденная сексуальность, которая идет от тела, от организма, а не от головы, она, в общем-то, достаточно тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс. А высокий голос может давать завидную поведенческую сексуальность, то здесь надо определить, что мы имеем в виду. Потому что людям с высоким голосом для того, чтобы вот добиваться чего-то, приходится много сил на это тратить. Они это берут за счет других своих сокровищ, там, за счет интеллекта, за счет талантов. Себестоимость этих побед у них дороже. На вопрос женщине, партнеру, там, к жене, чаще всего они могут сказать, за что они их любят. В то время как люди с низким голосом вот как-то в душу влазят, и все это у них очень просто и естественно. Я вот этот вот имею в виду секс. Природная мощь, которая на всех хватает, и не нужно никакой помощи. Я за 30 с лишним лет работаю, вот баса я не помню. По всей видимости, мы просто не та организация, куда люди с басом придут. Но они какие-то более щедрые, менее ограниченные вот в ресурсном плане. Для выполнения силовых упражнений, рывок, там, штанга, люди себе помогают голосом. Когда люди ходили в атаке, крики, вот это напряжение голоса способствует определенной и стойкой биохимической картине крови. Ведущими там, вот, в мостике к сексу, являются гласные. И набор там получается гласных опять тот же, который идет в спорте, который идет в военных атаках. Сам этот набор на высоких нотах выглядит пародией.
О, мани, мани, о.
Присутствует не только то, что мы слышим.
Рассказывает Юрий Решетняк.
Это своеобразный айсберг в той части голоса, которая является вот ниже нашей средней, вот ниже там тенора. Там есть еще нечто такое, которое существует параллельно, вот оно не воспроизводится как голос. Там параллельно есть какие-то другие обертоны, какие-то другие излучения. Возможно, они действуют. Маршрут людей с низким голосом, он как-то изначально выглядит иначе. Если этот человек останется прапорщиком, то это будет, так сказать, исключение. Как-то иначе вот складывается у них вот эта жизнь, и не только с женщинами, а вообще приятие обществом. Ведь, в общем-то, голос упорядочивал живые структуры. он вносил определенную иерархию, и это нельзя было сделать, каким попало голосом. А ведь к этому упорядочению относилось и распределение самок. И вот это, каким попало голосом, сделать было невозможно, понимаете?
Я очень не люблю, я просто не понимаю такую поговорку, что женщина любит ушами. Что это имеет в виду? Ухо – это эрогенная зона, или в ухо надо что-то говорить? Или ее надо уговаривать? Или потому что ее можно уговорить, женщину?
Вот, последнее, пожалуй, это ближе. Вот все, что вы перечислили, это не исключается. Но все эти вещи придумали мужчины. И в том числе для того, чтобы показать, в чем женщина отличается от мужчины. Но вот то, что мужчина любит глазами, вот это не отрицают. Причем это так хитро сделано, что даже сами женщины, в общем-то, поставлены в такое положение, что им это отрицать вроде как бессмысленно, иначе зачем все тогда делать? Вот мужчины любят глазами. И когда говорят, что женщина любит ушами, то имеется в виду, что в меньшей степени вот им свойственно зрительно заводиться, располагаться и так далее. Речь идет о том, что голос – это щедрость природы. Это какой-то талант, который дается. Мужчина с нормальным природным сексом, он не отвергнет женщину в самом начале отношений из-за голоса. А женщина, скорее всего, это может сделать. Женщины с низким голосом не очень популярны в женских коллективах. То есть они обладают какими-то преимуществами, но они более популярны, способны соперничать и с мужской частью. Они уходят в мужские ряды и там успешно развиваются. Если речь идет о семейном сексе, то несмотря на ряд преимуществ, которые якобы связаны с голосом, вот как мы утверждаем, для семейного секса это лишнее.
Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Пристрастие в России к низким, во всяком случае к мужским низким голосам, очевидно. Русские православные диаконы почти обязательно пели басом, что не объясняется ничем иным, кроме как общей народной склонностью. И поскольку мой предыдущий собеседник о басе ничего не смог рассказать, я обратилась к обладателю несомненного баса, к Владимиру Моторину, с вопросом, откуда берется бас?
Я родился в то время, когда еще телевизоры входили в жизнь. Радио работало и передавал не то, что сейчас. Было много классики. Паршин Малала вместе с Бейбутовым, то снова туда, где море огней. Все голоса ну, нравились. Очень нравились высокие голоса. Да. И низкие голоса, радость к ним приходит с годами. Как-то вот детское ухо настроено на материнский голос. И материнский голос настроен на писк ребенка. Поэтому высокие лучше слышатся. А дело в том, что вот это то, что сейчас гудит, нижняя часть дуртона фоно, растет с годами. Вообще басы и баритоны – это возрастные голоса, тяжелые голоса. Они выявляются только в 25 лет. А по-настоящему начинают материть и звучать с 35, а вообще с 40. Но зато они не стареют. Они, может быть, не так слышны с оркестром. Уходит полетность, потому что как бы, организм все-таки теряет силу. Но, в принципе, низкие голоса поздно рождаются, но зато они бессмертны. Что меня согревало в этой жизни, согревает то, что роли бас практически он всю жизнь свою стремится к этому возрасту. Борис умер в 53 года. Сусанин, говорят, в 36, но все равно, так сказать, это скорее отцы и деды, чем, так сказать, герои-любовники тенора. И отсюда и само амплуа, ведь, значит, цари, царедворцы, крупные деятели религиозные, один пименный монах, так сказать, без должности. А так, значит, это архиепископы, цари и благородные отцы. В русской церковной жизни скорее бас солирует как диакон, священник был, это уже в природе 100 поколений начитано, что послушайте, это когда бас поет с хором, уже все крыть нечем, это одни козыри. Все 36, все козыри. Вот, это первое. Второе, значит, есть такая хорошая поговорка украинская, если петь басом не можешь, то хоть басом смотри. Бас — это такой характер, который молчит, это русский человек, он молчит. Потом раз в 17-м году так трахнет, что искры до 2000-го сыпятся. Могу сказать, тенора — это традиционный герой-любовник, и у баритонов разделение. Он как бы тоже герой-любовник. Если это крепкий голос, злодей, как Грязной, или герой, который на пути ошибок, как князь Игорь. Тут разное. Или злодей, как в Трубадуре. Он влюблен, но неудачный тенор имеет больше успеха, поэтому он насильно не женится. Говорят так, что тенора дураки, баритоны Дон Жан и басы пьяницы. Ну, действительно, единственный голос, который еще лучше звучит от алкоголя, это бас. Ну, еще крепче, ну, еще гуще. Долго идешь, когда каждый день поешь, нельзя каждый день выпивать, иначе он слишком загустеет. Закон второго дня. Если сегодня выпиваешь, завтра звучит отлично, а послезавтра голоса нет. Поэтому все время должен быть второй день. Относительно здоровья, да, действительно. Чтобы петь, надо быть колоссально здоровым человеком. Вот это утро начинается в 9 часов, а заканчивается в 3 часа ночи. Значит, чтобы петь в 12 часов, я должен встать в 6. Потому что человек перемещается вертикально, и пока она не стечет, нормальный кровоток. Раньше до 12 не было репетиции в Большом театре. Это какая проблема у вокалистов, особенно у толстых. Если я в 10 поел, я работоспособен только с 11, но уже в час она кончается. Надо снова есть, потому что ощущение. Значит, одни на голодный желудок поют. Но все равно, что надо заправлять машину бензином, так сказать, или попить надо, это же обязательно. Или кофе, или чайку. Насчет первое. Второе, эмоционально. Сейчас, значит, я работаю по мельнику. Если радость первого акта, что мельник ждет денег, там все. Все кончается, неожиданно дочка топится. То вчера мы проходили второй акт, душит слезы, потому что мне жалко и себя, и мельника, и музыка великолепная.
От собственного пения вы испытываете, может быть, физическое удовольствие?
Обязательно. Ну, когда нижнюю ноту беру, да, у меня так щекочет в груди, как будто я ласкаю женщину. Там публичное пение не доставляет физического удовольствия. Даже когда это в роли, и тебе хлопают, и говорят, что тебе хлопали, все равно не слышишь, после того, как Борис башкой об ступеньку при смерти падает, то голова болит ровно сутки. То есть сутки я не чувствую. Ночью-то день я не могу заснуть. Многие говорят, что есть трудные партии. То, что человеку не дано заглянуть в потусторонний мир. Мой герой умирает. Я как бы моделирую предсмертную агонию и смерть. За это Господь меня наказывает. Потому что как только я узнаю точно, как это происходит, то я окажусь там, а не здесь. Раньше, значит, я потел от радости, что я такой красивый, видно, на сцену, и что-то буду бухтеть. А сейчас, значит, получается, что я в опере ухожу, я делаю «А». Нота летит, и пока через 2 секунды она вернется, я уже говорю «С», а не «В», «Б», «В», «Г», «Д». Но раньше я, собственно, из-за этого и запел, что вот удовольствие чужого звука меня вдохновляло, и мне нравилось. Сейчас настолько много звуков, что от любых звуков у меня болят ушки. Значит, для меня отдых — сплошная тишина. В квартире муха летает, и я уже готов задушить жену.
Рассказывает Владимир Моторин.
В разные периоды жизни концентрация внимания меняется. Бас имеет успех у старшего возраста. Он включает в себя и баритон, и тенор. Поэтому так многослойность и оборожительность. Налив, это начинает понимать уже, так сказать. Больше нравится тенора. Тенора и колоратура. Почему? Потому что в момент извлечения звука тенор, по сути дела, это граница между женским голосом и мужским. Это тенорайский. Тем более, что в то время его жалко. Ленского убивают, Герман сходит с ума. Женщина должна пожалеть. Уже в условия пьесы входит жалость. Кроме того, вот этот крик. Он модифицируется, что невольно публика сидящая тоже начинает. А и проходит налив. Вот. И не только в голову. Любой голос, так сказать, модифицирует, потому что на самом деле брюшина работает активно.
Scarsa fu la notte alla tripudio, inagrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu Tu
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
То, что голос – выражение не только эмоций, но и физического движения, подтвердила мне и педагог по технике речи Ника Косенкова, она же художественный руководитель Международной лаборатории мастерской. Для того, чтобы изменить в ту или иную сторону чей-нибудь голос, Ника применяет собственную оригинальную методику – метонику.
Есть такие великие певцы, вот он раскроет рот, и вот его другим уже не представляешь, уже голос стоит впереди него. И уже общаешься с его голосом, купаешься в его голосе. Вот это редкие счастливцы, которые с детства попали в те самые голосовые центры, которые им позволяют без всяких усилий обладать этим очарованием. А большинство людей, я тоже к ним отношусь, это люди, которые всю жизнь должны идти к себе, к своему голосу. Дело в том, что логика очень влияет на развитие голоса. Осанка. В каком смысле? Что если человек, например, сгибает колени, у него автоматически сгибается шея. То есть автоматически он не может иметь голосовой осадки должной. Вот этой вертикали голосовой. И обратили внимание люди, что вот мужские голоса. Вот я считаю, что обаяние Джигарханяна очень во многом держится вот на этих замечательных низких звучаниях. Существуют другие актеры, например, Волков. Вот он и Отелло играл. Вот, вы знаете, никто ему не верил, что это такое. Вот будь у него другой голос. Его как Отелло, я его видела, он замечательно совершенно репетировал. Но для меня это было очень далеко от Отелло. А с другой стороны, я знаю замечательного африканца Мамаду Диума, сенегальца, который работал с Питером Бруком. Так вот, он раскрывает рот, и он уже Отелло. Представляете, какая у него фора дана от природы. А почему? У Волкова задрана всегда челюсть, и всегда он не может попасть на свою голосовую вертикаль. А я думаю, что поскольку Отелло человек был очень близок в хорошем смысле к животному миру, то есть его рефлексы во многом были нормальными, то вот он обладал вот этой вот глубокой, вот как таро сверху вот голос, а внизу вот его корни, вот этот айсберг голосовой. Если у Отелло убрать голос, то вообще за что Дезимон его полюбил? За его паршивый характер. Вы знаете, вот подлинному голосу, ну как и подлинному человеку, присуща какая-то великая простота. Вот любое искривление голоса внутреннее для меня лишает мужчину всякого сексуального обаяния. Ну вот, опять же, звоню по телефону.
Алло.
Да никаких сексуальных отношений с ним иметь нельзя. Или такой, знаете, такой бесполый вдруг.
Алло.
Ну и что? Что с ним? Как вообще можно представить себя в постели с человеком, который говорит «Алло». Этот человек будет тебя подавлять постоянно. Этот человек не способен ни подарок подарить, ни вообще не представить, что ты женщина. Голоса должны тебя обнимать. В то же время вот удивительная вещь. Война очень много изменила в нашей голосовой среде. Вот идеалом женщины во время войны, мировым идеалом, было вот, сейчас я вам это немножко изображу.
«Я на подвиг тебя провожала».
И в придачу это были обязательно коротенькие юбочки, блондинки с высоко поднятыми буклями на голове, довольно такие пышнотелые, такие немножко коротышечки. И во всем мире это было. Потому что, видимо, солдатам, которые приклеивали этих женщин в окопах, нужна была женщина, символ чистоты, невинности, полуребенок женщина. Поэтому и образ женщины был немножко вот эти капоры большие, вот эти коротенькие платьицы. Это женщина-полуребенок, это женщина невинная. И вот как бы образом ангельского, ангелоподобного такого создания и явился вот этот голос. С другой стороны, мы можем следить за обаянием Грета Гарбо, с ее замечанием, контральто, который исходил из ее необыкновенно живой подвижной спины. Вот ее спиной восхищались очень многие режиссеры. У нее была спина, в которой ни один вегетативный рефлекс, этот спинной мозг, чрезвычайно развитый. Поэтому она была такая изящная, стройная, худая. И поэтому все вот эти голосовые каналы до самого копчика, они у ней прозвучивались. И поэтому вот этот вот звучал совершенно потрясающий низкий голос у этой актрисы, контральто. И у нас есть певица Эдита Пьеха. И вот когда у нас все немножко повисли, ландыши, ландыши, вот это, вдруг появилась женщина, которая пела примерно так. Автобус червонный. Этот вот ее голос, мы все так любили, многие ей подражали, а в то же время подражать таким голосам очень трудно. Высоким голосам подражать гораздо легче.
Вижу радость и беду, даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Ничего никому не скажу.
Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ленор Горалик и Сергея Гондлевского. Ленор Горалик пишет не только стихи, но и эссе и прозу. Она автор популярной книги о кукле Барби «Полая женщина». Обоих поэтов я записал на фестивале поэзии в Перми.
Как в норе лежали они с волчком. Зайчик на боку, а волчок ничком. А над небом звездочка восходила. Зайчик гладил волчка, говорил «пора». А волчок бурчал, мол, пойдем с утра, словно это была игра. Словно ничего не происходило, словно вовсе звездочка не всходила. Им пора бы вставать, собирать дары. И идти чащобами января, и ронять короны в его снега, слепнуть от пурги и жевать цингу, и нести свои души к иным берегам, по ночам вмерзая друг в друга, так бы здесь Иордан вмерзал в берега, умываться снегом и пить снега, потому лишь что это происходило, потому что над небом звездочка восходила. Но они все лежали к бочку бочок. Зайчик бодрствовал, крепко спал волчок, и над сном его звездочка восходила. И во сне его мучила, изводила, и во сне к себе уводила. Шел волчок пешком, зайчик спал верхом, и во сне обо всем говорил с волчком. Все говорил он, и адских нор глубина, рядом с тобой не пугает меня. И на что мне его дары, когда здесь в норе я лежу меж твоих ушей? И на что мне заботиться о душе? Меж твоих зубов нет бессмертней моей души. Так они лежали, и их короны лежали, и они предали ушами, надеялись и не дышали, никуда не шли, ничего не несли, никого не провозглашали, и мечтали, чтобы время не проходило, чтобы ничего не происходило, чтобы вовсе звездочка не всходила. Но проклятая звездочка восходила.
Ленор Горалик в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт – Сергей Гондлевский, лауреат самых престижных литературных премий России. Три стихотворения.
Ржавчина и желтизна, очарование очей, облако между крыш само из себя растет. Ветер крепчает и гонит листву в зашей, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод, синий. Осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро. Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто. Мама маршевую музыку любила. Веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад призывным вздохом духовых. Верно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма на одной шестой, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, мамикин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Голливуд. Федеральный агент, неудел из похмелья. узнает о киднеппинге по CNN. Кольт на задницу, по боку зелья. Это почерк НН. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дед!» — взывает девчушка на взрыд. В свой черед с ядовитой шуткой негр-напарник приходит на помощь вдвоем с пострадавшей за правду одной проституткой и спасен водоем. А к экрану спиной пожилой господин весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мыть я один. И следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит. Пробил час мордобоя. Хрясь наотмашь размашисто, хрясь. И под занавес краля целует героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С промежутками, к титрам домы да посуда. Сказка ложь, но душа... Уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно. Дэд!
Сергей Кондлевский в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.